Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 11 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания беседа писателя и публициста Екатерины Каликинской о проблеме восстановления разрушенных храмов с Максимом Ветленко и Андреем Козинцевым.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 95-е зачало, 23-я глава, стихи с 23 по 28. «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: „Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете десятину с мяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд милости и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, говорит Господь, и оставили важнейшее в законе — в суд милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Десятина была существенной частью ветхозаветных установлений. Согласно второзаконию и книге Левит, полагалось откладывать десятину от урожая и приносить Богу. Но мята, анис и тмин, травы для приправ, выращивались обыкновенно в небольшом количестве, и десятая часть от них была столь мала, что это приношение составляло всего один пучок. Однако те, кто отличался исключительной тщательностью в соблюдении закона, отсчитывали десятину буквально с каждого растения. Таковыми были фарисеи. Они учитывали каждый листочек этих трав и в то же время могли быть исполнены несправедливости, надменья и жестокости. Они строго исполняли второстепенное в законе и забывали о существенном. Евангельский фарисей хвалился этим: «Даю десятую часть из всего». Десятина была их обязанностью. Христос говорит, что надлежало им того не оставлять. Все на своем месте должно содействовать служению Божию. Но Господь осуждает их за то, что они оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Все внешнее имеет значение, но все существует ради внутренней святости сердца. Суд и милость по отношению к людям, и вера, верность по отношению к Богу важнее всего в законе. Этот дух фарисейства и до ныне живет. Он никогда не умрет, пока Христос не будет царствовать в наших сердцах. Можно соблюдать все установления церковные, все посты, не пропускать никогда воскресных и праздничных богослужений, аккуратно жертвовать на храм, и при этом исполняться самодовольство и быть совершенно далеким от Бога. Они тщательно избегали меньших грехов и не боялись совершать больших. «Вожди слепые» снова называет их Господь. Раньше Он называл их так за их лицемерное учение, а теперь за их лицемерную жизнь. Они были слепы, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. В своем учении они оцеживали комара, предупреждая людей против малейшего отступления от предания старцев. В своей жизни они оцеживали комара, изображая предельный ужас перед самым малым грехом, и не затрудняли себя в совершении грехов, которые по сравнению с этим были как верблюд по сравнению с комаром. Не за строгость по отношению к малым грехам выговаривает им Господь. Грех, даже если он с комара, следует отцеживать. А за то, что вслед за испугом перед комаром они поглощали верблюда. Для фарисея внешнее было все, а внутреннее не имело значения. Господь показывает это на двух образах. Он сравнивает их с сосудом, чистым совне и грязным изнутри. Разве не безумие вымыть чашу и блюдо только с внешней видимой стороны и оставить их невымытыми с внутренней, той, которой пользуются? Они избегали грубых, видимых для всех грехов, которые могли бы уронить их мнению других людей, но пребывали в злосердечии, ненавистном для чистого и святого Бога. Фарисей слепой обращается к ним Господь. Неведение собственных, поселившихся в сердце грехов, — самая опасная слепота. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Главная забота христианина — о чистоте сердца. Более всего мы должны остерегаться грехов, свидетелем которых бывает один только Бог, испытующий внутреннее человека. Очисти прежде внутренность чаши, не только это, но прежде это, потому что при должной заботе о главном внешнее тоже станет чистым. Господь сравнивает их также с окрашенными гробами, которые снаружи кажутся красивыми. Праведность книжников и фарисеев была подобна украшению гробниц на показ. Их честолюбие было направлено на то, чтобы показаться праведными перед людьми. Но внутри они были отвратительны, как гробы, полные костей мертвых и всякой нечистоты. В их сердцах было только лицемерие и нечестие. Мы можем быть исполненными грехом и выглядеть смиренными и очень благочестивыми, вызывая восхищение у многих. Но какая польза для нас стараться трудиться ради похвалы людской, если Господь наш не скажет нам в последний день: «Добрый рабе, благий и верный, внеди в радость Господа твоего».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Константина, Анны, Михаила, Ильи, Кирилла, Антония, Марии, Евгении, Игоря, Антонины, Веры со сродниками, Аллы, Максима, Ольги, Раисы, монахини Иулиании, Елены, Пелагии, Нины, Елены, Ольги, Таисии, Галины, Алексея, болящей любови, Елены, Надежды, Аллы, Анны.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня я хочу рассказать вам об одном положительном, большом явлении в современной русской исторической науке, о книгах Игоря Борисовича Бабулина, человека, который профессионально занимается историей вооруженной борьбы за Украину в 17 столетии. Фонд «Русские витязи» в серии «Ратное дело» выпустил огромное количество полезных книжек, отмеченных печатью профессионализма. И вообще к этому издательству я отношусь с большим уважением. Тех из вас, кто интересуется боевой историей нашей страны и нашего народа, я прямо хочу направить к полкам книжных магазинов. Покупайте книги русских витязей. Это сделано как надо, с научной точки зрения. Так вот, у Игоря Борисовича Бабулина две книги в серии «Ратное дело» фонда «Русские витязи». Первая из них вышла 5 лет назад. Называется она «Борьба за Украину и битва под Конотопом. 1658-1659 годы». И что-то года полтора назад вышла другая книга «Смоленский поход и битва при Шепелевичах 1654 года». Это, конечно же, чтение не для вот легкого времяпровождения. Если вы хотите расслабиться, очистить мозги от мыслей, отдохнуть от трудов праведных, эта книга не для вас. Это книга для тех, кто любит русскую историю, рассказанную вне лозунгов, вне дурного либерализма и вне чрезмерного патриотизма, четко по источникам, как было. Потому что опирается эта книга в высшей степени именно на источник, на факт, который получен из документов, это лучший источник, из летописей, из разного рода записок, но прежде всего именно на архивные бумаги. И с этой стороны, пожалуй, у Бабулина нет никаких конкурентов на поле истории войны за Украину в 17 веке, в правлении государя Алексея Михайловича. Книги Бабулина в этом смысле уникальный. Я очень надеюсь, что постепенно он расскажет и о других эпизодах войны за Украину. Понимаете, мне хотелось бы, чтобы это пространство постепенно осваивалось. Но последние два десятилетия стали временем, когда русские историки наконец-то всерьез приняли за эту войну и от многих мифов ее историю освободили. История войны за Украину чрезвычайно сложная. Огромное количество мифов наворочено, огромное количество стереотипов, когда люди и не пытались вроде бы создать какую-то агитку, а просто добросовестно ошибались, но ошибался крупный историк, и его ученики, последователи, поклонники его таланта бесконечно тиражировали ошибку через 20, 50, 100 лет. Так вот, настало время расчищать Авгиева конюшни. Несколько человек, в частности, ну, в качестве лидера можно назвать именно Игоря Борисовича Бабулина, этим и занимаются. Что современный человек знает о войне за Украину? Ну, прежде всего, она закончилась удачно. За Россией была закреплена Левобережная Украина и Киев. И на нижнем уровне почему-то вокруг этой войны ходят какие-то темные истории, что вот русская армия была мало боеспособна, что ее били все, кто не попадя, что войну выиграли казаки, а не русские ратники, что главными событиями ее были катастрофы военной России, Чудновская битва и битва при Конотопе. И при этом забывают, что война велась с переменным успехом на протяжении 13 лет. Там битв, походов, осад, штурмов, защит крепостей, огромное количество. Из этой войны выросла целая плеяда блистательных полководцев, имена которых никому ничего не говорят, потому что, в сущности, они, ну, как бы это сказать, ну, используя современное модное словечко, они не распиарены. Они не получили громкого биографического очерка, который рассказывал бы об их подвигах. Ну вот, тем не менее, хотелось бы напомнить, что эта война начиналась с блистательных успехов, которые выпали на долю именно русской армии, не казаков Богдана Хмельницкого, а армии государя Алексея Михайловича, и что эта война закончилась блистательными успехами, когда сам польский король, выступивший против России, потерпел тяжелейшее поражение под Новгородом Северским, еще несколько поражений меньших, и вынужден был со срамом отступить. То есть, иными словами, начинали победами, закончили победами. Что было в середине? Тяжелая была борьба. И были поражения, и был Чуднов, и был Конотоп. Но были и другие битвы, походы. И надо отдать должное людям, которые были тогда воеводами и простыми бойцами. Они делали свое дело как надо. И они победили. Ну вот последняя книга на данный момент Игоря Борисовича Бабулина, посвященная взятию Смоленска в 1654 году и битве при Шепелевичах, она действительно очень многие белые пятна из истории войны за Украину ликвидирует. И показывает достаточно рельефно несколько очень крупных достижений из истории одного выдающегося русского полководца. Я имею в виду князя Трубецкого. Род Трубецких чрезвычайно разветвленный. Там множество крупных полководцев. Но вот в данном случае это А.Н. Трубецкой. Один из лучших воевод царствования Алексея Михайловича, вообще достаточно богатого на воинские таланты, на таланты полководцев. Так вот, в ходе Смоленского похода первые столкновения с польско-литовской армией были, может быть, не особенно удачными. Вот стычка на реке Колодня закончилась для русской армии неприятно. В общем, битва под Шкловом имела, ну, скажем так, вид сражения с неопределенным исходом. Вроде бы сначала русские войска отступили, потом отбили натиск литовских войск. Но, в общем, решительную победу не одержала ни одна из сторон. Однако, помимо этого, на долю русской армии досталось несколько громких успехов. Прежде всего, взятие Мстиславля. Мстиславль сопротивлялся достаточно упорно. А тем не менее, штурмом, приступом. Сопротивление было сломлено. Впоследствии Алексей Михайлович велел сжечь Мстиславль, заровнять это место. И, в общем, история города фактически прервалась. Мстиславль много раз штурмовали русские ратники, в XVI веке в том числе, в общем, безуспешно штурмовали. В этот раз на долю того же самого Трубецкого, который брал Мстиславль, выпала победа. Помимо этого, тот же самый Трубецкой нанес литовцам полное поражение в большой битве при Шепелевичах 14 августа 1654 года. Уважаемые радиослушатели, братья и сестры, вот скажите, много раз вы встречали в учебниках название этого поля битвы Шепелевича? Я думаю, что большинство за всю свою жизнь ни разу не видело нигде этого названия. Между тем, здесь был достигнут один из величайших успехов русского оружия в XVII веке. Польско-литовское войско разгромили на голову, мало того еще, несколько дней гнали и добавляли, фактически рассеивали его, доведя до состояния полной небоеспособности. Впоследствии взяли где-то мирно, где-то с помощью осады, ну, не то чтобы с помощью штурма, а именно показывая силу артиллерии, показывая упорство в достижении цели, показывая то, что город будут осаждать, пока он не сдастся. Так вот, добились сдачи Могилева, Шклова, Кричева и Дубровны. Собственно, успех очевидный. Но самым большим успехом было то, что произошло в сентябре 1653 года. Пал Смоленск. Смоленск пал благодаря организованности русского войска и мощи мобилизационной машины времен Алексея Михайловича. Борьба у Смоленска – это очень долгая история. Собственно, Смоленск стал литовским в начале 15 века, потом на недолгий срок добился независимости в 1514 году. Его отбили войска великого князя Василия III. Во время Великой Смуты воевода Михаил Борисович Шейн несколько лет героически защищал Смоленск, но в конце концов король Сигизмунд III его захватил. Во время Смоленской войны опять же Михаил Борисович Шейн прибыл под Смоленск для того, чтобы отбить город. Не удалось этого сделать. И вот, наконец, сам царь Алексей Михайлович явился под стены этого города с большой армией, устроенной в значительной степени по новым образцам. Большую часть армии занимала не архаичная дворянская конница и не стрелецкие полки, а занимали полки нового строя. В армии поддерживалась дисциплина, хорошо работала артиллерия. Ну, штурм не принес успеха, но тем не менее было ясно, что русская армия готова стоять у Смоленска с помощью артиллерийского огня, штурмов, изматывать силы его защитников, и в конце концов она этот город возьмет. Какая-то надежда у гарнизона была на то, что полевая армия литвинская, она все-таки сможет деблокировать город, но после битвы при Шепелевичах стало ясно, что эта армия уже ни на что не годна. И вот город сдался, не будучи разрушен, не будучи в состоянии полного израсходования сил обороны, он сдался от безнадежности. Его поставили правильно организованной осадой в такое состояние, когда он обязан был сдаться, чтобы просто сохраниться. И, в общем, это, конечно, довольно красиво. Это напоминает времена Василия III, когда было организовано 6 походов на Смоленск. Он был все-таки взят, взяли его фактически измором. Алексею Михайловичу потребовался один поход. Но и здесь и ситуация была другая. Смоленск – это все-таки был русский город. Русский город, который попал в 1611 году в состав Великого княжества Литовского, оно само входило в Речь Посполитую, это польско-литовское общее объединенное государство. И надо сказать, что, конечно, Смоленск, православный, повторяю, русский город, имел в своих недрах достаточно людей, которые не видели в польском короле, великом князе Литовском, своего истинного государя, а отсюда рвать жилы для того, чтобы противостоять воинству русского православного царя Алексея Михайловича, Наверное, желание было далеко не у всех. И стоять насмерть в Смоленске не стали. Открыли ворота, стали частью России. Воссоединились с ней. Фактически, война за Украину для Москвы была большей частью войной за возвращение Смоленска из северских земель. Всего того, что было потеряно в годы Великой Смуты. Эта задача была решена успешно. Украина была возможностью. То есть, в общем, Москве союз с казаками Богдана Хмельницкого не рассматривался в качестве какого-то, что ли, проекта масштабного, который непременно осуществится, разгром Речи Посполитой, присоединением Украины. То, что в конечном итоге удалось это проделать, помимо Смоленска, помимо северских земель, именно присоединить или убережную Украину, это успех, взятый с бою, тяжело, но это успех, на который изначально мало кто рассчитывал и мало кто, как сейчас говорят, закладывался. А вот взятие Смоленска, то, что было достигнуто в первый же год войны, достигнуто блистательно, в общем, в значительной степени заслугами самого государя и князя Трубецкого, вот это великая победа, на которую очень рассчитывали и которую очень хотели одержать. Ну, военная машина российского государства, как это показывает Игорь Борисович Бабулин, оказалась совершеннее, организованнее, дисциплинированнее, да и просто имела гораздо больший ресурс в отношении населения, экономики, вооружения, чем военная машина противника. Она сопротивление литвинов сломала в большом количестве конфликтов. Поэтому очень советую, если кто-то из вас интересуется историей борьбы за Украину в 17 веке, обращайтесь к книгам Игоря Борисовича, в частности, вот в этой «Смоленский поход и битва при Шепелевичах 1654 года». Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы будем говорить о проблеме восстановления разрушенных храмов. У микрофона Екатерина Калитинская, православный писатель и публицист, отец Максим Викленко.
Доброго здоровья!
И руководитель проекта «Спасаем храм» Андрей Козинцев.
Здравствуйте!
Наверное, никто из православных людей не станет спорить с тем, что проблема восстановления разрушенных в советские годы храмов – одна из самых наболевших, самых актуальных. Потому что всюду, куда бы мы ни поехали сегодня, мы видим, кроме восстановленных и блистающих красотой храмов, еще и маленькие, забытые, иногда и большие, сельские храмы, храмы маленьких городов, находящиеся в запустении, в разорении. И очень часто люди, которые задают себе вопрос, доколе это может продолжаться, те люди, которых это больно ранит, они сталкиваются со множеством трудностей и сталкиваются, прежде всего, с вопросом, а зачем это нужно? То есть вот я, как человек, который принимал участие, принимаю восстановление сельского храма, тем более это касается храмов, которые не относятся к объектам федерального значения, ни к объектам культуры, ни к каким-то, так сказать, особо заметным историческим, так сказать, событиям не причастны, то возникает вопрос, а зачем? Вот если в деревне живут три старушки, одна из них верующая, вот, к сожалению, во многих местах, мне кажется, дело именно так обстоит, и приезжают люди из других городов, которых немножко пренебрежительно называют дачниками. Зачем восстанавливать храм? Ну вот я сначала отвечу сама на этот вопрос, а потом попрошу ответить своих собеседников. Мне кажется, что разрушенный храм – это просто рана нашей земли, не только материальная, но и духовная рана. И до тех пор, пока не будут восстановлены все храмы, но вот наше покаяние такое народное, оно совершенно о нем даже говорить нечего. Поэтому любая работа, любые усилия, любое какое-то попечение, восстановление этого храма, но это все-таки это служение Господу и тем святым, которым посвящен этот храм. Потому что поруганные храмы на нашей земле – это пренебрежение к тем святым, в честь которых они создавались, посвящены которым они. И это пренебрежение к нашим предкам, которые часто из последних средств и всеми силами строили этот храм, тем более, когда речь идет о сельских, в таких скромных приходах. Ну вот мне кажется, что вот ответ в этом состоит. А вы как думаете, отец Максим?
Ангел, который находится в этом месте, он скорбит вместе с теми людьми, которые жили там. И это очень тяжело переживаешь, потому что каждый храм воспринимаешь как вот больного человека. У каждого человека, который вот болит, там рука или нога, или еще какой-то орган, и вот он постоянно ноет, тянет, и также и храм. Подъезжаешь к нему и смотришь на него, и видишь, что вот он болеет. И у каждого своя история болезни, и у каждого свои проблемы, и подходя к этому, ты как человек такой неравнодушный, начинаешь переживать и начинаешь искать способы помощи.
Спасибо. А вы, Андрей, что скажете? Вот что вас подвигло начать этот проект «Спасаем храм», о котором мы чуть позже поговорим подробно?
У меня такое же боль и переживание за эти разрушенные, разрушающиеся храмы вызвало, может быть, с точки зрения технологии и строительства. Потому что я вижу, как много труда и души вложено в это сооружение. Оно красивое эстетически, оно архитектурно гармоничное. Мало того, что это духовное какое-то наполнение, но это еще и эстетически красивый объект. И то, что храм стоит неукрытый, то, что он бесхозный и заброшенный, пятерочек и многоэтажек еще настроят тысячи, а таких много сотен лет исторических зданий больше не будет.
Я согласна с вами, тем более, что, вот, знаете, вдруг вспомнилось, как я была, впервые оказалась во Франции, и тоже в небольшом городке, я увидела храм, к сожалению, почти пустой, католический. Потом мы еще куда-то поехали, там был точно такой же храм. Вот просто дежурный какой-то храм. Я не хочу ничего плохого сказать, но вот в России такого нет. Нет двух храмов, похожих один на другой. И у каждого своя история, у каждого свое лицо. Я вот хочу попросить Андрея поподробнее рассказать, как возник ваш проект, кто был инициатором, как развивался он, на какие средства, сколько человек в нем участвует.
Проект, можно сказать, начался в прошлом году, в 2019, в конце лета, в начале осени. Я ездил по работе по строительным делам по области, по Ярославской, и у каждого поселения встретишь такой разрушающийся заброшенный храм. И было понимание, что реально какими-то небольшими усилиями и средствами, ну, небольшими, но разумными средствами, это можно сохранить, можно его укрыть и защитить от самых главных опасных факторов, которые его разрушают, от дождя и снега. И когда я обратился к своим друзьям, у кого есть на примете такой интересный объект, который бы спасти в первую очередь, ну, мои товарищи с навыками промышленного альпинизма и хорошо общающиеся с отцом Павлом из Тутаева, они меня с ним познакомили, и мы вместе приехали на один такой храм в селе Судилово Ярославской области. Посмотрели храм, у которого сорваны кровли, но сохранился свод, полукруглая крыша, из кирпича выложенная. И десятки лет он стоит бесхозный. Вот как-то мы совместно начали его спасать, укрывать, делать над ним временное укрытие. За зиму прошлую это получилось сделать. Теперь кирпичи не мокнут, не разрушаются, они сохнут, и еще годы будут, 2-3 года сохнуть. Но спасли храм.
То есть ваша организация, что меня вообще сразу как-то очень тронуло, когда я узнала о вашем проекте, она так противотоки к пандемии получилась. Она возникла накануне и не рухнула, и продолжала свою деятельность, в общем, не разрушительную, а наоборот созидательную, именно вот в это вот тяжелое время.
Но все это происходит в пустынных местах, там нет толп людей, мы никому не мешаем, и, слава богу, нам никто не мешает.
Ну, я не об этом, я наоборот о том, что многие люди потеряли какие-то нравственные ориентиры, изменились, пали духом и так далее, а вы, наоборот, как-то и сами организовались, и людей организуете. То есть вы строитель по профессии, и первые ваши помощники тоже были строители.
Да.
А потом какие люди стали к вам присоединяться?
Люди присоединяются совершенно разных профессий и разного и достатка, и уровня. Они просто видят наши дела и хотят помочь, жертвуют. Кто-то связывается и озвучивает свое желание, намерение помогать, а кто-то анонимно и без огласки помогает.
А это в основном люди какого возраста или разных?
Вот, наверное, от 40, вот так вот лет.
Ну, это еще очень активный возраст. А вот расскажите о каких-то наиболее успешных таких случаях вашей работы, потому что тут, конечно, вот вы правильно сказали, что эстетическое, я бы сказала, что в каждом в таком кирпиче просто что-то еще и культурное, так сказать, наслоение мощное присутствует, потому что вот вспоминаю визит на родину Федора Ушакова, где восстанавливается старинный храм с пятью престолами, он сделан из кирпича, и отец Саватик, который руководит вот этим проектом восстановления, он говорит, что это такой кирпич, об который современный кирпич просто крошится, настолько он другого вот качества, и недаром он простоял, деревня вокруг вымерла, а вот храм сейчас начинает восстанавливаться, и там кипит жизнь, там сборы, молодые люди приезжают, то есть мне кажется, им, конечно, легче под крылом Федора Ушакова, конечно, легче, да, но а вот у вас какие, так сказать, наиболее успешные проекты, которые удалось уже осуществить?
Вот наиболее успешный проект, как бы завершено спасение храма в селе Судилово. За 2-3 месяца зимних удалось его полностью укрыть, законсервировать, провести противоаварийные работы, и больше он разрушаться от осадков не будет. Есть планы сделать так, чтобы он не разрушался еще и от влаги, которая поступает из почвы, земляные работы провести. Постараемся это сделать. А другие из как бы завершенных проектов, это были, например, в Тверской области человек обратился, ну, вернее, озвучил такую проблему, что стоит храм, у которого потекла крыша, и там сохранились красивые росписи известного художника, и на эти росписи просачивается вода, они могут исчезнуть. Получилось как-то нам совместно провести тоже спасательную операцию, помогли ему советом и небольшими финансами, и за день-два крыша была спасена, и опять же храм законсервирован.
А какого художника?
Венецианова, вроде бы.
Спасибо. Ну вот, мне кажется, теперь я хочу адресоваться к отцу Максиму. А вы, храм как бы законсервирован, да, он дальше разрушаться не будет, но ведь это только самый первый этап этой работы.
Дело в том, что после того, как храм обретает хотя бы временную кровлю, после этого нужно обязательно выдержать от 3 и больше лет. Дело в том, что за время, пока разрушилась кровля, стены, своды напитывают очень много воды. И чтобы начать выполнять следующий этап работ, например, вычинку, приходится ждать. За это время, пока вот 2-3 года мы вынуждены ждать, за это время можно успеть уже собрать другие финансы для того, чтобы начать брать кирпич, конечно, не того качества, о котором вы рассказывали с отцом Саватием, но наш современный полторашный кирпич, и можно начинать делать вычинку, потому что самое первое, что происходит, когда все это пропитывается, начинает обрушение, рушится, теряются опоры, все, что деревянные конструкции, начинают тоже разрушаться, и поэтому самый первый этап – это сделать временную кровлю, после этого уже смотреть, что требует вот самого первого. Если восстановление стен, то восстанавливают стены. Если укрепление куполов, то тоже надо это все, сводов. Надо это тоже в первую очередь уже смотреть, либо доставать кирпич, либо доставать раствор. Дело в том, что старинный раствор, во-первых, он известковый, в него добавляли яйца. И сейчас мы имеем потерю тех технологий, мы можем только приблизиться к ним. А именно специально найти известь, гасить ее. Ну, это вот такая вот работа. Угу. Раньше для того, чтобы построить храм, в первую очередь закладывали огромные ямы известковые. И известь до 25 лет могла там стоять и гаситься. Сейчас никто так долго не гасит, и поэтому все вот как бы на бегу.
Ну, у них было больше времени. Бог им дал больше времени, чем нам. Батюшка, а под вашим попечением вот какие храмы находятся сейчас?
Под моим попечением находятся 10 храмов. Это все храмы Романов Борисоглебского благочиния, город Тутаев. Из них самый такой крепкий и хороший – это храм Казано-Преображенская церковь, Красненькая стоит на берегу Волги. А все остальные храмы находятся вокруг по благочинию, и очень часто до храмов приходится добираться километров 35. И каждый из этих храмов, как я вот говорил, это как больной, уже приезжаешь, смотришь, что в первую очередь нужно делать. И также начинаешь уже думать.
Батюшка, тут ведь еще одна очень важная проблема. Да, стены мы возводим, известь, так сказать, и так далее, замешиваем. А вот люди, которые живут вокруг, вот как они изменяются? То есть, что с ними происходит в этот момент, когда, пусть даже они не участвуют, вот вы что-то можете рассказать о своей практике священника?
Ну, из практики могу сказать интересные такие вещи. Звонят люди, говорят: батюшка, мы вот тут решили один из ваших храмиков немножко в нем убраться. Наконец-то так вот мы созрели и решили собраться всем селом и навести там наконец-то порядок. Вы нам чем можете помочь? Я говорю: ну, ребята, я вот как священник, я вот прямо сейчас готов приехать, всех вас собрать и помолиться. У нас проходит традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери.
Я знаю.
И вот когда мы приходим в храм разрушенный и начинаем молиться даже теми вот крупинками людей, которые есть, у нас храм преображается. У нас появляется возможность, вот реально помощь Божия, появляется возможность этот храм поддержать, а потом мы со временем уже начинаем восстанавливать. И также с местными жителями. Зовут, приезжаешь, говоришь: ну, сейчас приеду. Приезжаешь, начинаешь молиться, ну, пока стоят, смотрят в небо. Потом начинают вот на энтузиазме убираться. Потом смотришь дальше, я говорю, давайте окна заколотим. Не будет сквозняка, будем служить. Тоже соглашаются. Потом говоришь, давайте престолы поставим, жертвенники. Также собирают какие-то средства. Кто-то доску достает, кто-то инструмент. Первая служба.
Не только стены, но и души все-таки немножко реконструируются. Медленно, с трудом огромным это происходит. И мне кажется, что вообще во время этой работы, конечно, должны какие-то чудеса происходить. Вот, Андрей, вы не расскажете о чем-то таком, что вот... Конечно, Господь это благословляет, правда, и искушения посылаются, так сказать, потоком на таких людей, это нам хорошо известно. Но все-таки и утешает какими-то событиями.
Вот первое главное чудо, что у нас за 2-3 месяца зимних сходу прямо получилось целый храм законсервировать и сделать. Быстро все получилось, и храм спасли. Причем вот тоже на этом же храме, там в окружении две бабуси и десяток дачников живет. И на первые службы во время нашего ремонта приходило две старушки. А в процессе, когда шел ремонт, за эти месяцы люди узнали, стали приезжать бывшие местные жители, те, у кого похоронены какие-то родственники на этом кладбище при храме. И на финале работы уже на богослужениях появлялось там 15-20 человек. И когда мы ушли оттуда со своим проектом спасения, то есть был закончен спасательный период, местные жители своими силами продолжают эту работу. Стали вставлять решетки в окна, правильно ковать их, ну, стараются и соблюдать какие-то технологии тоже.
Замечательно. Я тоже тогда поделюсь. Вот я принимаю участие в восстановлении сельского храма в Переславском районе, село Филимоново. Это древнее 16 века село. Храм был подворьем Никитского монастыря, древнейшего в России. Храм у нас великомученика Дмитрия Солонского с Тихвинским пределом. И вот когда мы начинали это восстановление, по благословению настоятеля архимандрита Дмитрия, батюшка приехал, служил молебен. Кстати, было какое-то несколько радуг сразу. Но, тем не менее, было нам трудно поверить, что вот мы ходим по крапиве, по осколкам кирпича. Храм у нас трижды взорвали в 1938 году. На крыше березка, выщербленные стены, ни куполов, ничего. Вот так вот он выглядел. Сейчас даже в это трудно поверить. А тогда нам было трудно поверить, что вот мы с местными детьми и учительницей крестным ходом обходим. Но вот внутри копошилась мысль, что как же... Вот, ну вот не верилось. А потом все-таки как-то постепенно Господь послал там и жертвователей, и силы, кто-то материалами, кто-то чем. И вдруг, опять-таки, мы совершенно не ожидали, кстати, основной храм летний большой Дмитрия Солонского, он еще, так сказать, в работе, восстанавливается, а Тихвинский предел, от которого вот кирпича не осталось от земли, он был полностью восстановлен вместе с колокольней. Вот. И тут, конечно, тоже возникал вопрос, а вот колокольня раньше была в два раза больше, а вот там вот нужно ли, не нужно ли. Ну вот наш духовник и настоятель решил, что нужно сделать так, как получается, да, вот, чтобы храм был. И в позапрошлом году на Тихвинскую 9 июля накануне нам звонят и говорят, будем служить. Ну, был уже установлен престол, окна, иконы, все было подготовлено, но мы не ожидали, думали, еще нам год там трудиться. Будем служить, срочно собираем местных баб. Утром выхожу из храма, дождь стеной. Ну, я, тем не менее, значит, сажусь в автомобиль, еду, значит, бабушек собираю, приезжает монах. И вдруг я вижу, что нам... Ну, а у нас как раз под попечением архимандрита Дмитрия восстанавливается много храмов, известно. И в соседних селах там гораздо менее разрушенные, они нас уже давно обогнали, так сказать, по благолепию. Вот. И там, конечно, везде, ну, какие иконы? Ну, купленные, софрены там, на картоночке, там, бумажные и так далее. Вот было еще одно чудо с человеком, который из нашего села. Как раз вот на этот праздник зашла женщина. Она как бы так и неверующая, и не неверующая. Ей так под 60, но она крепкая женщина. У нее там огромное хозяйство, там козы, цесарки, там не знаю чего, коровы, само собой. И она так иногда заходила, а у нее очень верующая свекровь. Она недавно умерла, Царствие Небесное, бабушка Маша. Вот. И она забежала, что называется. Мы говорим... Наташа, ты исповедуйся, вот и батюшка приехал. Да я не знаю, я, конечно, не ела, да я не знаю, да то, да сё. Ну, короче говоря, уговорили, она исповедовалась, причастилась. Через неделю она умерла. И было это на Тихвинскую. Вот понимаете, как бывает? Разве это не чудо? По-моему, чудо.
Таких чудес может быть очень много.
Но, понимаете, Господь человеку, который вот, скажем так, не особенно в храм-то и ходил, да, и не особенно... Вот дал такую благодать. Я думаю, что по молитвам, конечно, ее глубоко верующей свекрови, которая, когда у нее случился инсульт, вот буквально там за 2 дня до службы, и мы говорим, наверное, мы тогда не поедем ее привозить, и вдруг видим, эта бабушка Маша, маленькая, сухонькая, на костылях идет к храму, мы к ней бросились, бабушка Маша, что такое... Она показывает, говорить-то не могу, а ходить-то доковыляла. Вот понимаете, вот такие люди встречаются в селах.
Очень часто в селах, вот особенно когда храмы восстанавливаешь, зовут к бабушкам, которые, к дедушкам, которые уже вот-вот-вот умрут, и ты приезжаешь с дарами и начинаешь с ними разговаривать, и они приходят в себя, Господь дает возможность причаститься святых Христовых тайн, ты уезжаешь, и, как правило, проходит какие-то минуты, и родные звонят, говорят, знаете, вот отошел человек.
Это, конечно, милость Божья, да, огромная к этим людям, которые говорят все-таки о том, что они, перед Господом-то вообще потрудились как-то. Да. Не каждому это дано. Андрей, я вот хотел еще спросить вас, как местные власти обычно вам, так сказать, какая помощь бывает? Мешают, помогают, и вас, батюшка, тоже потом вам дам слово.
Пока мы не сталкивались с препятствиями, например, сейчас ведем укрывные работы в селе Горе-Грязь Гаврилхиямского района. Там нас глава ближнего большого поселения, села Великое, поддержал морально, сказал, это объект госсобственность, надо хотя бы сохранить как можно. То есть препятствий пока не встречалось.
Горе-Грязь, это что же за название такое?
Название такое у деревни. По легенде, Екатерина I проезжала на карете, застряла, и так его и обозвала.
Понятно. А вы, батюшка, что скажете? Кто вам помогает, что помогает? Мешает в работе, прежде всего?
Последние 2 недели мешает нам погода. Которая, как я говорю, что в народе, то и в природе. Значит, раскрываешь храм, готовишься его накрыть, и льет уже 2 недели, и ты вокруг этого храма бегаешь, трепещешь, говоришь, да что ж такое-то, когда же... Вот. И первое окно сразу начинаем крыть. И очень быстро. А по поводу помощи местных властей, конечно, так как люди далеки от строительных вот этих вот работ, они помогают тем, что могут. А именно все храмы мои, они находятся на погостах. И очень часто вот эти погосты, они зарастают уже огромными-огромными деревьями. Слава Богу, что администрация находит возможность вот эти деревья вокруг храмов выпилить за свой счет. И получается, храм становится очищенный от вот этого всего леса и просыхает, и нам легче делать даже вот ремонтные какие-то вот эти вот такие работы, даже назвать не ремонтные, а аварийные вот эти вот спасательные работы.
Андрей, как вы планируете дальнейшее развитие своего проекта? И, насколько я знаю, вы занимаетесь историческими зданиями, не только храмами.
Да, поскольку у нас такая получилась простая, дешевая и аккуратная технология, например, ей заинтересовались люди, которые сейчас в городе Рыбинске Ярославской области спасают такой объект, больница водников. Это комплекс деревянных красивых зданий, тоже заброшенный, на котором вандалы за прошедший год ободрали все металлические кровли, и эти здания вот-вот рухнут. И обратились к нам за советом и поддержкой, и вот сейчас у них активно происходят субботники, на которых они уже самый красивый домик укрыли, продолжают эту работу, и тоже спасают историческое наследие, как могут. Стараемся сотрудничать, помогать.
Это, конечно, потом для каких-то культурных, общественных целей.
Да, для культурных, общественных целей. Это в центре города на берегу Волги. Там прекрасный парк. Они его очистили от поросли. Там огромные липы. Там стоят вот эти вот красивые резьбой, деревянное зодчество, домики. Все было в запустении. Сейчас это уже как-то, можно сказать, под присмотром. И в процессе спасения, восстановления.
Я вот знаю, что вы какую-то икону необыкновенную нашли во время своей работы.
Это наши коллеги тоже под Ярославлем занимаются спасением храма в деревне Селифонтово. Они раскапывали наслоение внутри храма, и там выросло уже дерево, от него остался пень. Они раскопали, и в корнях этого пня нашли металлическую икону размером с лист бумаги. Металлическая, фактурная такая композиция. Почистили ее. Вот сколько там людей с металлоискателями за эти годы прошло, а она сохранилась. И они ее нашли, показали миру.
Это прямо как мочи иногда так сохранялись, да, некоторых святых в корнях дерева, например. Во мученика Петра Зверева, я знаю, что просто корни оплели вот его могилу. Завершая передачу, я бы хотела еще спросить, как найти батюшка вас, во-первых, если люди захотят помочь вам в вашем благом деле, потому что те храмы, о которых вы говорите, это же жемчужины русского духа и вот этой вот национальной какой-то идеи, красоты, потому что, ну, я не знаю, я тоже вот была, видела на берегу Волги и вообще, так сказать, в окрестностях Волги. Поэтому расскажите, как люди, которые в этом заинтересованы, могли бы вас найти.
Ну, те люди, которые хотят нас найти, наш храм Казанско-Преображенский, это города Романово, мы знаем его под Тутаевым. Днем он открыт всегда, и богослужение у нас проходит. Среда – это служебный день в нашем храме, также суббота – вечер всеночная с 4 часов, и воскресенье с утра с 8:30 у нас божественная литургия.
А если удаленно вам хотят люди помочь, то что делать?
ВКонтакте у нас есть группа, называется она «Казанский-Преображенский храм». Вот, можно туда написать, ответим, поговорим.
Спасибо. Андрей, а как люди могут присоединиться вот к вашему проекту?
Присоединиться и всю нашу работу и деятельность посмотреть в интернете, группы в Фейсбуке и ВКонтакте «Спасаем храм» в одно слово или по хэштегу «Спасаем храм».
Спасибо. Проблема восстановления разрушенных храмов в селе настолько меня всегда волновала и близко касалась, что я даже написала об этом отдельную книгу для детей. Она так и называется «Как строили храм». Это повесть, часть книги «Праздники бабушки Поли», которая недавно вышла в издательстве «Дар». И там я понятной для детей форме, в общем, описываю в сущности процесс восстановление нашего храма сельского, какие были трудности, какие были люди, что с ними происходило. Ну, мне казалось, что это очень актуальная тема. На этом мы заканчиваем нашу беседу. В студии были отец Максим Викленко, настоятель Казано-Преображенского храма в городе Тутаеве, и Андрей Козинцев, руководитель проекта «Спасаем храм». Вела передачу Екатерина Калекинская, православный писатель и публицист. Спасибо за внимание.
Спасибо вас, Господь.
Спасибо.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Руководимый Евангелием, начинаю глядеть в глубины и высоты учения Христова. Приглашаю вас, встанем на вершине горы Святой, то есть погрузимся в покаяние и молитву. Из них, из состояния ими рождаемого, воззрим на чудеса Божии в земле египетской, на поле Таниосе, в стране нашего изгнания и плена. Умолим Господа, чтобы Он даровал нам увидеть эти чудеса. Он отверзает очи души, тогда они видят чудеса от закона Его. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова.